Обратимся к Господу в молитве и попросим Его благословения, чтобы Он сегодня управлял этим служением. 95-й псалом с 1 стиха и дальше. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален. Страшен Он паче всех богов, ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещите пред лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная и не поколеблется. Он будет судить народы по правде, да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет ее, да дарует поле, и все, что на нем, и да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде, а народы по истине своей». И знаете, здесь очень хорошо так сказано, что вся природа славит Господа, и веселятся небеса, и торжествует земля, и шумит море, и все, что наполняет его. И вот сегодня мы видим, природа наша расцветает, правда? В южных местах Российской Федерации это уже давно произошло, а у нас только сейчас начинается. Но знаете, когда я где-то бываю на конференции, а чаще всего проходит в более теплых местах, как-то в Сибирь не особо часто едут и с большим усердием, когда приходится кого-то из братьев даже приглашать, я говорю так: приезжайте к нам в Сибирь, и начинают улыбаться. Я говорю, в Сибирь лучше ехать добровольно, а иначе ссылают потом. Они думают и соглашаются. И вот недавно еще с одним братом беседовал, пока не буду говорить с кем, но это на будущее. И он задумался хорошо, так задумался крепко, но дай Бог, чтобы его решение осуществилось. И мы могли иметь общение с нашими братьями. И вот когда я приезжаю куда-то на конференцию или где-то проходит семинар, то я обычно передаю привет из теплой и солнечной Сибири. И тоже все улыбаются. Но я говорю, ну да, у нас снегу там много, и мороз у нас дольше, но солнце здесь Христос, а тепло сердец верующих людей. И все говорят, слава Господу. В Сибири, хотя может быть не настолько теплая погода, но сердца верующих все равно горят, и независимо ни от какой погоды славят Господа. И сегодня мы видим, и наша природа начинает расцветать и славить великого Творца. И она делает это всегда. Как только происходит пробуждение, она это делает всегда. И не нужно ее заставлять, правда? Не нужно уговаривать деревья, траву вылезти из земли. Они это делают очень даже охотно. Сорняки у многих, я думаю, на огородах уже повылезли, правда? Никто их не звал. Но они это делают, потому что они стремятся к солнцу, стремятся к свету, стремятся к теплу. И этот пример очень важен для нас, чтобы мы с вами так стремились к Господу. Чтобы так стремились наши сердца и наше желание было расти и приносить Ему добрый плод. Ставши, помолимся Господу.
Я про твои желания спросить. Господь мой, часто-часто забываю свои. Не устаю тебе носить и от тебя ответа ожидаю. А ты все ждешь, когда же, наконец, я захочу исполнить твою волю. Тебя спрошу, что хочешь? Ты отец, и для меня судьбу даешь какую? И захочу без ропота принять все то, что ты мне в жизни посылаешь. Тебе без слез и воплей доверять, что нужно мне. Ты, Боже, лучше знаешь. Я про твои желания спросить. Господь мой, часто-часто забываю, а ты не устаешь меня любить, покров свой надо мною расстилаешь. Я просто человек, земная пыль, но эго так порой кричит и стонет. Я забываю у тебя спросить, как сердцу твоему бывает больно. Прости, прости и дай понять тебя, и у тебя быть, Бог мой, в послушании. Какой бы ни была моя судьба, дай исполнять твои, Господь, желания.
Тихо погас ночи закат, сад Гефсиманский снова объят, всеми оставлены, забыт, Сын Божий там душой скорбит. Нет рядом с ним учеников, и под багряный словно кровь с лица его на камне тек. Поверить трудно, что он Бог, поверить, что он Бог. Кто ты, чтобы так страдать? Кто ты, как же нам понять? Лишь только камни, видя кровь, смогли понять, что есть любовь. Но только сердце у людей куда холоднее камней, холоднее камней. Кто ты, чтобы так страдать? Кто ты, как же нам понять? Молишься, скорбишь, твой час настал за всех умирать. Кто ты, чтобы так страдать? Кто ты, как же нам понять? Молишься, скорбишь, твой час настал за всех умирать.
Поле душа царя, на поле. Скажем слава Господу, слава Иисусу Христу. Знаете, самое большое испытание, наверное, которое есть вообще в жизни человека, это время. Это время. И время испытывает не только жизнь человека, оно испытывает и историю государств. Вот если мы с вами вспомним про Израиль, вот это одно из тех государств, наверное, да, Израиль, которое вот прошло это испытание временем, оно и сегодня есть. Много было трудностей, сложностей в жизни этого народа, но это государство в 40-е годы, оно было воссоздано, и это государство, оно и сегодня есть, и оно будет. Если мы вспомним с вами про церковь, то никакие силы и церковь не могли сломить. Церковь, когда Иисус Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». И идет время, и Иисус Христос, Он не склонился перед дьяволом, когда дьявол его искушал. И церковь, она не склонилась перед этим миром. И она не склонилась перед дьяволом, хотя дьявол, написано, врата ада не одолеют. Вот представьте, ворота эти открылись, и дьявол, написано там, да, он в великой ярости пришел, в великой ярости. И не только дьявол, там и все эти духи, и бесы, и все это в великой ярости сегодня действует в этом мире. Но написано, и врата ада, они не одолеют церковь. Не одолеют церковь, потому что у церкви, у нее есть связь с великим Богом. У нее есть эта связь с Богом, создавшим небо и землю, с Иисусом Христом, который искупил свою церковь. И врата ада ее не одолеют, потому что у нее есть близость с Господом. Она любит Господа своего, и она старается хранить свои сердца. Есть люди, может быть, которых не получается что-то. Может быть, кто-то отходит, но написано, врата ада, они церковь никогда не одолеют. И однажды церковь, она будет встречать Господа своего Иисуса Христа, и она пойдет навстречу к Нему, и ничто не сможет помешать, никакая сила не сможет, знаете, что-то сделать такое, чтобы церковь не смогла вознестись к Господу, если церковь, она будет исполнена Духа Иисуса Христа, если она будет искать Господа на этой земле, если она будет нуждаться в Нем. Поэтому благослови нас с вами Господь. Слава нашему Господу Иисусу Христу. И как я говорил, уже самое большое испытание – это испытание временем. Я зачитаю из Псалма 49-го, 49-й Псалом, 14-15 стихи. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот это слово, которое здесь вот написано, «в день скорби», два слова, «день скорби». И это какое-то время. Это бывает, знаете, оно началось что-то, какое-то испытание в жизнь пришло. И оно может быть сегодня закончится, а может быть месяц, а может быть годы идут. И вот этот день скорби, он может в жизни человека, верующего и неверующего, он может продолжаться. И мне бы хотелось сегодня порассуждать, как мы себя, как верующие люди, должны вести в этот день скорби. Есть у нас эти дни скорби? Есть. Они бывают продолжительны. Тяжело бывает. Но Слово Божье, оно говорит нам и дает хороший рецепт, как мы себя должны вести в этот день скорби. Потому что есть люди неверующие, люди, которые не знают Господа, и они по-разному себя ведут в этот день скорби. Они пытаются там купить, может быть, здоровье деньгами. Они пытаются еще что-то сделать, как-то вырваться, преодолеть это, как-то, чтобы закончился это время тяжелое. Кто-то кончает жизнь самоубийством, может быть, еще какие-то пути ищут. Но для верующих людей в Слове Божьем всегда есть какие-то добрые, хорошие рецепты, применяя которые к своей жизни мы обязательно с вами победим. Мы обязательно с вами все преодолеем. Не потому, что мы такие хорошие, но потому, что Бог нам оставил живое Слово. Иисус Христос, Он сам есть Слово. И когда мы это Слово принимаем и применяем в своей жизни, тогда победа будет в жизни нашей. Поэтому благослови нас с вами Господь. И я бы хотел разобрать этот стих и порассуждать, как Слово Божье обращается к нам и говорит, как мы себя должны вести в этот день скорби. И первое, на что я обращаю внимание, Слово Божье говорит: «Принеси в жертву Богу хвалу». Принеси в жертву Богу хвалу. И это, наверное, самое тяжелое или самое такое, может быть, последнее, что в день скорби хочется сделать. Или на что есть сила у нас в день скорби. Потому что в тяжелый промежуток жизни нашей, когда нету здоровья, когда на работе, может быть, там не платят зарплату месяцами, когда вообще, может быть, работы нету, когда дети неверующие доставляют много боли и много горя родителям своим, матерям своим. Вот этот день, он продолжается. И в этот день, знаете, в этот промежуток времени так сложно благодарить, так сложно возносить славу, может быть, Господу. Знаете, вот и Вот когда принято хвалить. Обычно хвалить. Но когда что-то тебе сделали хорошее, да, и вот ты начинаешь хвалить тогда человека, может быть, какого-то. Вот когда правительство принимает хорошие какие-то там законы, мы начинаем как бы говорить, да, что молодцы они там, вот приняли закон, там подняли пенсию, может быть, там, да, или еще что-то сделали, или праздники большие выходные сделали там нам, вот, и нам тоже это нравится, хорошие законы такие вот. Мы начинаем их хвалить. Или, знаете, бывает еще... Вот начинают хвалить, допустим, из страха. Тоже можно хвалить из страха. Но знаете, Господь, Он хочет наше внимание обратить на то, что мы должны принести в жертву Богу хвалу. Не только тогда, когда у нас в жизни все хорошо, но когда в жизни сложно и трудно, и когда этот день скорби, он продолжается, и когда он не заканчивается, может быть, хотя мы молимся, хотя мы заявляем эту нужду, хотя мы, может быть, стоим в этом проломе, но он может не кончаться. А Господь нас просто может испытывать. Как мы себя ведем? Идем в этот день, когда этот день продолжается. Как мы себя ведем? Что мы делаем с вами? Вот. И когда это происходит, Господь хочет увидеть в нашем сердце что? Веру, веру. Начни благодарить. Сложно, может быть, это трудно, это может быть и вообще нереально для человека, и может быть нетипично вообще для поведения человека благодарить, когда плохо. Но Господь хочет увидеть в этот момент в нашей жизни веру, в наших сердцах живую веру в того, кто умер за нас, кто воскрес. Жизнь наша, она находится в Его руках. Все события жизни, они находятся в руках Божьих. И без воли Божьей ничто не происходит. И все люди, которые Господь посылает в нашу жизнь, которые доставляют нам хлопоты и трудности на работах на наших, которые смеются над нами, которые не платят нам зарплату, это все Господь допустил в жизни нашей для какой-то цели. А раз Господь допустил, значит, у Него все, это в планах Его. Значит, мы с вами под надежной защитой Божией. Значит, мы в надежных руках Божьих. Слава Господу за это. Слава Богу, что нас не оставляет. И Господь хочет, чтобы мы с вами в этой борьбе, потому что это борьба. Это борьба наша, когда вот это время происходит, борьба может быть внутреннего человека нашего, да, вот, и с плотью, потому что и мысли всякие лезут в голову, и всякое противостояние происходит, и люди могут говорить разные вещи, и наш разум, он тоже говорит нам разные вещи. Вот как помните, Иов, когда был в болезни в этой, жена ему говорит, похули Бога и умри. Это же тоже мысли, это тяжело, это когда сложно, трудно. Но Слово Божие обращает наше внимание и говорит, принеси в жертву Богу хвалу. Вот это жертва. Когда у тебя много, тогда легко принести, тогда легко отдать. А когда у тебя мало... Когда у тебя мало, а может быть вообще одно что-то, или вообще может быть нету, мало. Вот. Но написано, принеси в жертву. Особенно, когда трудное время принести в жертву. Это вообще сложно и трудно. Но Господь, Он очень хочет, чтобы мы с вами научились жить верою. Чтобы мы научились противостоять этим вызовам, которые нам дает это время, может быть. Дает, дает обстоятельства какие-то. Могли противостоять этому всему. Господь сегодня хочет облечь нас этой силой и дать нам все это пройти. Потому что церковь, она сильна силой Иисуса Христа. Она сильна Его благодатью. Не по своим мы заслугам находимся на этом месте. И не сами мы дошли до этого места сегодня с вами. Хотя у нас в жизни в прошедшем, может быть, и были сложности и трудности. Но силою Господа, силою возлюбившего нас, это Его сила действует в наших сердцах. Это Его сила действует в наших жизнях. Поэтому Он довел нас, слава Господу, и дальше будет вести. Следующее, на что хотел бы обратить внимание, дальше написано. «Воздай Всевышнему обеты твои». В Ветхом Завете понятно, что это было. Приносили тельцов, там, овечек, еще каких-то животных. Вот. Они пообещали что-то и могли принести это там в храм. Что сегодня для нас этот обет? Что сегодня для нас это обет? Это не только в Ветхом Завете было актуально. Но сегодня мы с вами понимаем, что для нас этот обет. Это обещание, обет – это обещание. Обещание Богу доброй совести. И вот когда оно все хорошо в жизни, легко приносить, мы пообещали Богу добрую совесть, легко сохранить, когда все хорошо в жизни. Сложно, правда? Сложно. Потому что мы так вот устроены, мы люди с вами, у нас постоянная борьба, и иногда у нас получается что-то, иногда не получается. И даже когда все хорошо, оно очень сложно сохранить совесть свою, вот как мы обещали Господу, добрую совесть. А тем более, когда это день скорби, а тем более, когда трудно и сложно. И знаете, иногда могут вообще приходить такие мысли вот в голову христиан. Они могут и посещать нас с вами. К примеру, Допустим, человек может думать так: ну вот, я тебе вроде бы обещал что-то, да, но ты измени в моей жизни сначала что-то, а я буду тогда держаться. Ты измени в моей жизни эту трудность и сложность, выведи меня из этих скорбей, и тогда я буду служить тебе, я буду трудиться в церкви, я буду там десятину приносить, еще что-то человек может думать. Вот когда ты выведешь меня, но Слово Божие говорит, что вот когда ты находишься в этом дне скорби, когда все трудно и сложно, ты воздай Всевышнему обеты твои, ты вспомни твое обещание Богу доброй совести, ты не жди, пока Господь тебя выведет из этих трудностей, ты сегодня начни это делать, и тогда впереди будет победа, и тогда Господь начнет выводить тебя, потому что сначала уверуй, а потом будет Господь что-то делать. Сначала так вот, не другое. Мы иногда думаем, что сначала, ну ты сделай, Господь, а потом мы будем в тебя верить. Но Слово Божие, оно по-другому говорит. Сначала уверуй, а потом, то есть верую иди, а потом будет Господь что-то делать. Поэтому благослови нас с вами Господь, что мы с вами стремились к этому, стремились исполнять это обещание Богу доброй совести. Когда, знаете, еще такой момент, когда нас никто не трогает, и мы добрые, мы можем всем помогать. А когда нас задели за живое, мы тогда с вами что делаем? Начинаем, как ежики такие, выпускать иголочки эти, да, и колоть всех, кто рядом находится в тот момент. И тех, кто, может быть, и сделал нам больно, и тех, кто, может быть, и не делал нам больно. А Господь, Он в этот момент, может быть, и говорит: а ты исполни эти обеты, которые ты обещал Господу. Ты старайся сохранить свою совесть добрую. Старайся. Вот это старание Господь хочет видеть в нас. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, и дальше написано: «И призови меня в этот день скорби». Призови меня в этот день скорби, чтобы мы с вами были готовы взывать Господу, чтобы мы с вами были готовы искать Господа, чтобы мы готовы были с вами искать эту силу, потому что сами мы никогда с вами не преодолеем эти трудности и сложности. Своей силой никогда у нас этого не получится. Только когда Господь нам дает силы, мы можем с вами что-то пройти и что-то преодолеть, а самое главное – остаться Ему верными. Поэтому благослови нас с вами Господь. Вот когда Иисус Христос пришел на эту землю, и пророчески написано: «Я желаю исполнить волю Твою». У Господа, у Него было желание исполнить волю Божию, совершить этот путь до конца. Вот все, что написано, Он все совершил. Он отдал себя в эту жертву. Он висел на этом кресте. Он проливал свою кровь за нас с вами. Он все сделал. У Него было желание исполнить волю Божию. И когда в нашем сердце есть это желание исполнить волю Божию, тогда мы с вами готовы идти на какие-то жертвы для Господа. Тогда мы готовы идти и терпеть какие-то, может быть, скорби в нашей жизни, которые происходят, когда мы хотим исполнить волю Божию. А когда мы хотим, чтобы исполнялась наша воля в жизни нашей, вот наша воля, как мы с вами хотим, тогда, конечно, нам будет это трудно и сложно, и мы не сможем тогда с вами преодолеть себя и вот это противостояние. Поэтому мне бы сейчас хотелось вместе с вами молиться, самое главное, чтобы Бог нам дал с вами силу, дал нам с вами благодать, потому что вот просто знания, они нам ничего с вами не дают. Это хорошо, что мы с вами многое знаем, много читаем, знаете, без благодати Божией, мы с вами не сможем все это исполнить, мы не сможем устоять, мы не сможем преодолеть, мы не сможем в скорби радоваться, мы не сможем в скорби воздавать Господу, приносить Господу будут наши обещания, то, что мы обещали. Мы не сможем взывать Господу. Потому что я вспоминаю один момент в моей жизни, когда однажды было очень сложно и трудно, я думал, может быть, мне вообще уйти из церкви. Вот, может быть, ну, такой даже момент был у меня в жизни, в начале пути. Я начал загибать пальцы, куда мне идти, пойти туда, в ту церковь, но там вот они, ну, совсем даже не так вот, ну, одеваются как-то нехорошо. Туда пойти, там они от Духа Святого заставляют там как-то, знаете, так отворачиваться там. Туда пойти тоже неправильно. И знаете, и вот так вот подумал, и даже сил молиться, может быть, не было. Вот с кровати просто скатился так вот, знаете, и даже сил не было так молиться духом как-то, знаете, просто упование на Господа было такое, надежда на Господа: Боже, помоги, два слова, просто помоги, знаете. Но когда у нас есть эта надежда, и когда мы стоим пред Господом так, знаете, в этой надежде, даже когда все рушится, кажется, тогда обязательно Господь начинает заступаться за нас, Он обязательно приходит в нашу жизнь, потому что великая цена за нас с вами заплачена, за каждого из нас, вот насколько с вами здесь великая цена, кровь Иисуса Христа, и никакая сила не сможет нас похитить из руки Его, пока мы с вами надеемся на Него, пока мы с вами ищем Его, и пока мы с вами стоим пред великим святым Богом и стараемся с вами держаться Его всеми руками. Благослови нас с вами Господь. Аминь. Помолимся.
Напиток сладкий духа жмут, в давине горького страдания, и те глаза, что слез не льют, не могут излучать сияние. Когда смолкают мира звуки, отступят все волнения, уйдут все страхи, боли и невзгоды, и наступает тишина, где стонет и кричит душа, а плача не осталось больше слез, а плача не осталось больше слез. У подножия креста разорвалась тишина, где столкнулись свет и тьма, победила жизнь смерть. Я иду к Тебе, Господь, я иду к Тебе, Иисус. Успокой меня, Отец, обними меня, Иисус. Успокой меня, Отец, обними меня, Иисус. В ожидании озарения и предчувствие прозрения натянулись нервы, струны у души моей. И как молния блеснула, засияет солнце свет, луч надежды нас согреет, и любовь нас обогреет, что сошла с небес, что сошла с небес. У подножия креста разорвалась тишина, где столкнулись свет и тьма, победила жизнь смерть. Я иду к Тебе, Господь, я иду к Тебе, Иисус. Успокой меня, Отец, обними меня, Иисус. И оставят Тебя все родные и друзья, и дыхание мертвой смерти охватит Тебя. Опустились дрожью руки, и поникла голова. Смерть пришла, жизнь уходит, закрываются глаза, закрываются глаза. И раздался крик отчаяния: «Ави, Отче, Ави, Отче, Ави, Отче, помоги! Обними своей любовью и меня к себе прижми, и меня к себе прижми». И раздалось восклицание, прославляя небеса. Слава Вышняя сошла, прославляя Господа, прославляя Господа, прославляя Господа. У подножия креста разорвалась тишина, где столкнулись свет и тьма, победила жизнь смерть. Я иду к Тебе, Господь, я иду к Тебе, Иисус. Успокой меня, Отец, обними меня, Иисус. Успокой меня, Отец, обними меня, Иисус, мой Господь. Мой Иисус.
Господь говорит: я иду приготовить вам дом, чтоб там, где я буду, и вы навсегда со мной были. И заповедь новую дал, чтоб друг друга любили, чтоб не было тесно нам там, где мы будем потом. Нашу природу уже на земле возродил. И времени много нам сам уделил для раздумий, чтоб каждый достаточно долго и крепко подумал, что вечность пойдет с ним тот брат, что здесь рядом ходил. Чтоб брату мог брат помогать к светлой цели добраться, чтоб слабому сильный помог при падении подняться, чтоб слезы отек, чтобы руки свои подложить. С ним здесь, на земле, и кажется нам, что служение его неуместно. Боюсь, что в обителях неба нам будет с ним тесно. Боюсь, что нога наша не на Христовой скале. Хрупка наша жизнь, может, завтра туда перейдем, где ждет нас Спаситель в обителях вечных желанных. Быть может, мы, брат, учинили здесь зло постоянно, что если его там в объятиях Иисуса найдем, так труден наш путь. Чтоб брату мог брат помогать к светлой цели добраться, чтоб слабому сильный помог при падении подняться, чтоб слезы отек, чтобы руки свои подложил. Так труден наш путь, нас друг другу Христос поручил. Чтоб брату мог брат помогать светлой цели добраться, чтоб слабому сильный помог при падении подняться, чтоб слезы отек, чтобы руки свои подложить.
Слава нашему Господу! Дорогая церковь, вы знаете, воскресный день, он особый день. И такие праздничные богослужения, они проходят раз в неделю. И вы знаете, очень важно, чтобы мы ожидали, чтобы у нас сердца были ожидающие что-то получить от Господа. И когда мы ожидаем, мы обязательно получим. Ни от человека, ни от проповедника. Мы должны молиться, да, за проповедников и те, которые служат Господу, но получить от Бога. Если кто-то пришел, он нуждается, может быть, в исцелении, есть слово от Господа. Есть слово для тех, которые нуждаются в утешении. Есть слово для тех, которые в скорбях. Есть слово, которое загружено какими-то проблемами. У Господа есть также слово. У Бога нет закрытых дверей. Всякую дверь Он может открыть. Поэтому все, что нам нужно, это ожидать от Господа что-то получить для своего сердца. Аминь. Вы знаете, и в Библии есть такие примеры яркие, когда люди, они ожидали, и они получали. Помним историю больного, который 38 лет находился в болезни, да, при купальне. 38 лет. Сколько раз он видел, когда ангел приходил и возмущал воду, но другой прежде приходил, и он снова возвращался. И, наверное, ожидал. Снова-снова он приходил, он не впал в депрессию, он не покончил жизнь самоубийством, он ничего не сделал, да, и в уныние, но он продолжал и продолжал, я думаю, уповать и ожидать. И его ожидание оправдалось. Не других, но его, потому что он ожидал и он получил. Даже мы видим в Деяниях, когда апостолы ожидали сошествия Духа Святого. Господь сказал им, идите и ожидайте. Они ожидали день, нет, ничего не произошло. Они ожидали два дня, нет, ничего не произошло. Несколько дней пришлось ожидать. И они получили то, что сказал Господь. Ожидаемое. Братья и сестры, сколько из нас уже перестали ожидать? Поэтому будем ожидать от Господа получить то, что нам нужно. Для каждого сердца есть слово от Бога. Я хотел бы сегодня проповедовать с пророка Исаии. Несколько стихов возьму. 40-я глава, пророк Исаия. 3-5 стих прочитаю. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия». Ну вот такой стих. И мы знаем, что этот стих тоже, это цитировал эти слова и Иоанн Креститель перед пришествием Иисуса Христа. И вроде бы на первых порах, да, мы видим, что это, как бы говорится, к Израилю. Приготовить путь Господу, прямыми сделать стези Ему. Но написано в Слове Божьем, что все Писание, оно богодухновенно и полезно для научения, наставления, исправления для нас. Я думаю, сегодня вот этот стих, он также актуален, имеет место в нашей жизни. Однажды мы пустили Иисуса Христа в свое сердце, да, через веру. Он пришел и пролил свет в нашу жизнь. Потому что когда Христос приходит в нашу жизнь, все меняется, все восстанавливается. когда свет Божий, он проникает в глубину нашего сердца. Но бывает так, что в христианском путешествии снова что-то происходит в нашей жизни. Снова появляются холмы, снова камни, может, у кого-то уже дремучий лес, горы. И Господу трудно пройти через это глубину нашего сердца. Поэтому я думаю, что приготовлять путь для Господа необходимо каждый день. Постоянно смотреть за своим состоянием, за вот этой дорогой, чтобы шествие Духа Святого, вода Духа Святого, она беспрепятственно могла проникать в глубину нашего сердца и приносить благословение. Поэтому часто мы бываем сухими и не имеем благословения, потому что много препятствий для Духа Святого проникнуть в наш дух и принести свое благо. Все само собой не происходит. Бог сделал все с своей стороны, и многие части, многие дела и ответственность Он возложил на нас, христиан. Аминь. Что-то мы должны сами делать. И здесь пророк Исаия говорит, приготовить путь им. Да? Нам приготовить путь. Это ответственность нас, христиан. И Господь все дал необходимое в нашей жизни, что мы в состоянии это сделать. Ну, я вкратце пробегусь об этих препятствиях, о которых мы часто слышим в проповедях и читаем. Какие же препятствия могут быть в нашей жизни, которые мешают благословить нас, которые мешают делать нас сухими? Конечно, это может быть и обида. Обида каменем может быть? Может быть таким. Зависть может быть камнем? Может быть. Гордость может быть камнем? Еще какая, да? Какой холм, какой камень? Осуждение, клевета. Это все могут быть камни, которые мешают Духу Святому проникнуть и благословить нас. Поэтому здесь Господь говорит, убрать это, освободиться от этого, тогда обилие благодати, оно будет течь беспрепятственно по русу нашего сердца. Также можно много привести примеров, о которых вы много знаете и понимаете, что это за камни, что это за холмы, которые необходимо убрать и приготовить место Господа. Я хотел бы еще один момент отметить об одной большой горе или, может быть, камне, который препятствует Богу благословить нас. Может, кто-то скажет, у меня нет обиды, у меня нет зависти, у меня нет гордости, я всех люблю, я никого не осуждаю. Но, может быть, еще одно препятствие – это когда мы не участвуем в материальном служении и не приносим наши десятины для Господа. Это также большое препятствие, и в Библии очень много мест об этом. Я не буду их цитировать. Когда мы не платим десятину, да, или не жертвуем для Господа, не участвуем в служении Богу. Это также может быть большой горой для неблагословения. Я слышу свидетельство одного пастора, и он американец, и И он рассказывал, у них там по-другому, они собирают пожертвования в конверты, отдают и подписывают фамилии. И он говорит, и одна сестра ложила все время больше, чем 10%, и мы приглашали ее. И говорили, сестра, мы только 10% для Господа, а вы зачем больше ложите в конверт? И она продолжала все равно делать так. И потом, когда 44-й раз пригласили, говорит, мы вернем вам вот эти остальные деньги. Вы зачем, вот эту лишнюю часть? И, вы знаете, она расплакалась. Говорит, отстаньте от моих денег. Я стала жертвовать для Господа десятину и более. Я стала больше получать благословений. У меня пришли благословения домой. Ко мне пришли благословения на работе. Я стала себя лучше чувствовать. Она получила откровение. Она стала жертвовать для Господа и получать прибыль от Бога. Это также может быть камнем. Поэтому мы считаемся христианами полного Евангелия, да? Которые верят во все слово и соблюдают все слово. Я хотел бы дальше немножко пройти, что же еще мешает Господу беспрепятственно проникнуть в наше сердце. Вы знаете, это наше неверие. Наше неверие в какие-то места из Писаний. И, может быть, вот это сестры, которые не участвуют в материальном служении, это просто, может быть, их неверие, что Бог может благословить и дать все необходимое. И, вы знаете, так Бог положил в своем законе, что без веры угодить Богу невозможно, да? Невозможно угодить Богу. И, вы знаете, вера, она может и благословить нас. И также неверие, она может принести нам какое-то поражение и неблагословение. Я хотел бы прочитаю Евангелие от Луки, историю о Захарии, которую вы прекрасно знаете, и мы ее часто читаем перед Рождеством. Я прочитаю это Евангелие от Луки, первая глава о его рождении, с 5 стиха. «Во дни Ирода царя Иудейского был священник из вовей очереди именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, и Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей очереди служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, пришлось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось не во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и назовешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих сынов Израилев обратит Господу Богу их. И придет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захарий ангелу, почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Вот такая история, да? То есть праведный человек, первосвященник, любил Бога, ходил пред Богом, но его неверие, несмотря на это, оно было наказано Господом. И даже в Библии мы много видим примеров с народом израильским, когда они из-за неверия, они не имели благословения в своей жизни. И даже когда Иисус, он ходил и проповедовал Слово Божие, и пришел к себе в Назарет, да, и из-за неверия многие не получили что? Исцеление. Не получили благословения из-за неверия. Они могли это получить. Они могли получить благость от Господа, но не поверили и не получили. И Иисус упрекал своих учеников. За что? За неверие. Заодно он упрекал, это за неверие, что они не верили. Они не верили. Поэтому мы должны наполнять свое сердце верой. Убирать вот эти камни верой. Приближаться к Господу верой. Для того, чтобы иметь благословение от Господа. И та же наша вера, она может принести благословение нашим семьям. Наша вера, она может быть благословением для окружающих. И даже наша вера, она может быть спасением для наших неверующих родственников. И есть такие места из Библии. Помним историю о женщине-язычнице, у которой дочь была бесноватая. Могла ли дочь сама прийти к Господу? Нет, не могла. У нее не было ни веры, ни способности. Но по вере ее мамы, ее дочь была исцелена, и она получила спасение. Даже помним историю, по вере сотника, получил спасение и исцеление кто? Слуга. Поэтому очень важно наполнять наше сердце верой живого Бога и уповать на Господа. И также я слышал одну историю к этим же примерам, когда один брат, служитель Божий, и у него была дочь, он один воспитывал эту дочь, и она очень была, такой непослушным ребенком, и когда выросла, там ходила в ночные бары и гуляла, выпивала. И он молился, как-то ее просил: Господи, спаси ее. Ничего не происходило. И он получил потом слово от Господа. У нее нет ни веры и ни желания прийти к Богу. Но по твоей вере, по твоей жажде я это сделаю. И сегодня его дочь, она служит Богу. Поэтому очень важно укреплять нашу веру, питать наш дух Словом Божиим и держаться верой за обетование Господне. И в заключение хотел бы сказать, прочитать стих еще раз. Который я прочитал, пророк Исаия. Сороковая глава, да? Что же произойдет, когда мы уберем камни, приготовим путь для Господа? Я прочитаю 5 стих. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Аминь.
Я прихожу к Тебе, Христос, мне больше некуда податься. Вся жизнь один сплошной вопрос, в котором трудно разобраться. Моей изломанной судьбе никто сегодня не поможет. И я иду к Тебе, Сын Божий, я все-таки иду к Тебе. Я знаю, что такое страх, как холодны его объятья. Я знаю, как звучат проклятия на самых разных языках. Я знаю, что такое смерть и что такое ярость битвы. Но объясните мне теперь, что значит плакать и молитва, что значит радость чистых слез, освобождение от былого. И я иду к тебе, Христос, твои слова принять готовы, колючих терниев венок венчал посланника Господня. Все это было так давно, но для таких, как я сегодня, все эти ужасы креста и унижения, и наветы, все ради тех, кто жить устал в плену вопросов безответных. И я Голгофе прикоснусь, я так устал от бездорожья, я прихожу к тебе, Иисус, никто мне больше не поможет. Я прихожу к тебе, Христос.
Дорогие друзья, еще раз скажем славу нашему Господу, что сегодня мы здесь, и Он дает нам возможность и милость, это Его рука, что мы можем на этом месте славить Его. И как брат Анатолий передо мной сказал, это для нас праздник, и мы всегда это должны воспринимать как праздник от Господа, когда мы можем прийти в Его присутствие. И сегодня мы слышали уже такой псалом, который пел хор. Это был второй псалом, такой необычный, начинается очень так спокойно, заканчивается более так торжественно. И слова там вроде бы тоже такие спокойные. Течет ли жизнь мирно, подобно реке? И мы представляем реку, ее спокойное течение, да такой мелодичный, красивый псалом. А дальше несусь ли на грозных волнах? Ну, тоже все здорово. И в припеве такие слова: «Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь руках». И вроде бы так все хорошо и прекрасно. Думаешь, наверное, тот человек, который писал этот псалом, видимо, у него было такое торжественное состояние, правда? Такое особенное присутствие Божие. Бог его посетил. Ему с Богом было хорошо, прекрасно. И в руках его он покоится. И всем бы нам так же покоится, правда? На самом деле у этого человека, который написал слова к этому псалму, не так в жизни все было просто. Этого человека звать Горацио Спифорт, и очень ревностный христианин, любящий Господа. Всю свою жизнь верно Богу служил со своей семьей, с детьми, с женой своей. И он был очень состоятельный, жертвенный для Бога, и в то же время был очень состоятельный. И когда он проживал в Чикаго, то все свои сбережения, все, что у него было, он вложил там, так скажем, в одну недвижимость. И хотел, видимо, через это, ну, как-то вложить свои деньги, получить какую-то прибыль и так далее. Это было в 1871 году. И когда он это сделал, в Чикаго был самый сильный пожар. И все, что он приобрел, все сгорело. Все деньги, все, что у него было, он туда вложил. «Ты со мной, мой Господь, в твоих я покоюсь в руках». А перед этим у него умирает сын. Единственный сын, у него уходит в вечность. Потом он покупает эту недвижимость. Недвижимость вся сгорает. А жена, конечно, в очень большом горе. Ну, во-первых, умер сын. Потом они всего просто лишились. И через какое-то время он отправляет в Европу свою семью. У него жена и 4 дочери. Отправляет их отдохнуть немножко, развеяться. И он должен был после какого-то времени туда к ним присоединиться. И корабль с его семьей, женой и детьми врезается другой корабль. Этот корабль тонет. И жена пишет ему сообщение: «Выжила я одна, все дочери утонули». И после этого он пишет такой псалом: «Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах?» И припев: «Ты со мной, да, Господь, в твоих я покоюсь руках». И вот, дорогие друзья, человек даже в такой обстановке или в таких обстоятельствах может найти покой в Иисусе Христе. Я так скажу, что на этом месте человек неверующий, я не знаю, что бы сделал. И кого бы только не проклял за то, что произошло в его жизни, кого бы только не проклял. И кому бы чего не пожелал. И как бы не горевал на свою судьбу. И только искренне верующий человек может найти утешение в Иисусе Христе и сказать: «В твоих руках я покоюсь», скажем «Слава Ему», потому что только Он один может дать такое утешение и умиротворение в сердце человека. И сегодня брат нам говорил о том, о первом уже брате говорил, что говорил нам такие слова, что мы должны призывать Господа и во дни скорби. И второй брат нам говорил о том, что мы должны ожидать от Бога. Ожидать. Но как ожидать плода или, так скажем, урожая, если ничего не посеять, правда? Ну как ожидать? Я думаю, что каждый из нас может крепко помолиться и сказать: «Я благословляю тебя, земля, чтобы осенью я собрал урожай». И осенью прийти туда. Я думаю, что навряд ли мы найдем там что-то съестное. Все зарастет травой. Даже как бы мы с вами крепко не постились, не молились. Что-то нужно сделать, чтобы потом пришел плод. Нужно потрудиться. Нужно что-то вложить, что-то отдать. И брат приводил нам пример, что женщина, которая жертвовала для Господа, и ей это все возвращалось, и ей хотели вернуть ее деньги. Она говорит: «Не надо, зачем? Я больше имею, чем я отдаю. Зачем мне это, когда мне Господь дает намного больше?» И вот знаете, если нам хорошо поразмыслить, Слово Божие говорит: «Испытайте меня». Бог говорит такие слова: «Испытайте меня, не открою ли я для вас». А Бог ведь открывает, друзья. Аминь. Открывает Господь свои хранилища тогда, когда человек всецело вверяется Ему. Как часто мы хотим получить что-то от Бога, ничего не давая Ему, ничем не служа Ему, ничего не ложа на алтарь, мы хотим получить. Не получим, потому что ничего не посеял. Как можно получить, когда ничего не посеял? Невозможно получить. Я не так давно слышал слова одного проповедника, который сказал так: «Когда мы что-то отдаем Богу, не называйте это жертвой. Это неправильно, ничего мы Богу не жертвуем. Мы Богу отдаем то, что давно уже Ему принадлежало. И самое, что интересное, Бог тебе и мне дал пенсию, зарплату, что-то еще дал. Бог же дал, дорогие друзья, не даст. Придет такое время и не будет. И есть страны такие, где нету никаких пенсий. И люди живут. И живут долгие годы. А пенсий нету. А у нас сегодня есть пенсии. Нужно за это сказать слава Господу. Что у нас на такое правительство, которое расположилось платить пенсии, а где-то и повышает немного, но нам, конечно, не нравится. Надо было бы больше повысить. Но сколько это повышает? И что, и мы имеем зарплаты, и мы с вами не голодные. Если посмотри, как люди живут в Африке, да, или картинки, где маленькие дети пьют с какой-то мутной лужи, в которой недавно просто с копытами совсем подряд лежали крупнорогатый скот. И это единственная возможность, где он может попить. И это единственное, может быть, что он сегодня попало в его желудок. Мы понимаем, что мы с вами имеем намного больше, правда? Мы имеем намного больше. Потому мы что-то для Бога даем. Отдаем из того, что Он нам дал. И при этом из того, что Он нам дал, мы Ему даем и еще взамен получаем. Двукратное благословение. Бог мне дал, я Ему возвращаю часть, и Он опять мне дает благословением сверх. Не прекрасно ли это? Жертвуем ли мы для Бога? Двукратно Он для нас жертвует. Двукратно Он нам дает. Он просто показывает, как Он нас сильно любит и проверяет, насколько ты и я любим Его. Мне хотелось бы сегодня обратить наше внимание на одно место Священного Писания. Это записано в послании Иуды. Послание Иуда содержится всего единственная глава. Иуда – это брат Иакова, он так о себе пишет. Брат Иакова. Иаков был известный в то время священник, служитель Божий в Иерусалиме. И Писание нам открывает, что у Христа, насколько нам открывает Писание, было два брата, Иаков и Иуда. Вот этот Иуда, это есть брат Иисуса Христа по плоти. И написано это было послание примерно в 70-80-х годах, уже нашей эры, после второго послания Петра. И оно чем-то сопряжено и показывает тенденцию того времени, проблему того времени, когда в жизнь верующих христиан начало входить обольщение, различного рода заблуждения. И Иуда описывает и пишет против лжеучителей, которые считали, здесь написаны такие слова нам, что превращает благодать Господа в что? В повод к распутству. И было такое в то время уже обольщение или понимание такое. Считалось, что спасение по благодати дало возможность грешить без осуждения. Спасение по благодати дало возможность грешить без осуждения. Раз меня Бог спас, что бы я ни делал, я спасен. Я спасен навеки, я спасен навсегда. Или такими словами сказать, спасен однажды, спасен навсегда. И человек себя этим успокаивал. Значит, можно жить, ты же спасен, как хочешь. Бог, дух твой потом спасет, и все, то он уже у Господа, уже автоматически ты будешь там. И вот это обольщение очень сильно входило в то время. Я так скажу, эти обольщения были в наши уже времена, может быть, скажем, где-то в 70-е, 80-е годы у нас... В нашем течении, в нашем вероисповедании было такое в Новосибирске, когда одна молодежь попала под такое влияние. Под такое влияние мы видим, что история этого заблуждения очень-очень давняя. И апостол Иуда показывает, на чем должна вообще строиться жизнь христианина. Третий стих говорит нам такие слова. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужно написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». И Писание говорит, что у нас с вами вера, которую передали нам святые. А кто эти святые? Это апостолы, это учение Иисуса Христа, Евангелие Иисуса Христа написано также апостолами, да? Это является основанием веры христианина. И тем самым Иуда говорит, что все остальное, на чем бы человек строил, оно безосновательно. Это песок, Это все размоется, это все погибнет, расстроится. Эти люди идут в погибель. И есть единственное основание, основание нашей веры, основанное на образе жизни в любви и в чистоте. И апостол Иуда пишет эти слова и говорит: подвязаться. То есть эту веру нужно не просто иметь, ее нужно защищать. Христианин свою веру должен защищать. Если человек свою веру не защищает, он ее подвергает сомнению. Он подвергает сомнению. А правда ли? Помним первый грех? В Эдемском саду Еве было предложено: а правильно ли сказал Бог? А истина ли это? А так ли оно? И человек, который не имеет твердого основания своей веры, не держится этой веры, он начинает колебаться. И в то время это происходило. Я хотел бы обратить наше внимание на несколько только стихов, которые здесь записаны, хотя здесь очень обширная тема в этом послании, но мы обратимся только к нескольким местам. И свое слово я хотел бы назвать такими словами: три шага назад или четыре вперед. Если кого из нас сегодня спросить, а кто хочет идти назад? Я думаю, что многие, я так скажу, здравые люди назад идти уже не хотят, правда? Назад имеется в виду к порочной жизни, не к правильному хождению. Если мы, не будем вспоминать, но я просто как, скажу как пример, не нужно этого делать. Но если кто-то просто подумает, что он делал и как жил раньше, ему порой даже хочется за голову схватиться. Какой я был нехороший человек, правда? Многим из нас это можно причислить. И мы не хотим возвращаться назад. Но получается так, если человек не держится истинной веры, он таким образом может идти. Вот знаете, в горах есть оптический обман. Я не так давно видел такое видео, мне прислал один верующий брат. Они находятся в горах, машина спускает ее с ручника, и как будто она едет в гору. Вот такое ощущение, даже на видео, которое снимают, как будто они идут в горы, спускают машину, и она катится туда вверх. Оптический обман, на самом деле она едет вниз. Но так, там вот эти траектории вот этих горах, что кажется, что она едет вверх. И вот бывает, человеку кажется, что он идет вверх, хотя совершенно уже никуда не движется. Ничего не прикладывает, никаких усилий, стараний. Ничего в своей жизни не меняется, не меняет. И думает, что он едет вверх. И ему кажется, что все в его жизни правильно. И порой он говорит: ну я же не как тот. Но тот-то еще хуже, чем я. Но нашел, с чем себя сравнить. Вы знаете, я думаю, странным было бы любое спортивное мероприятие, если бы все равнялись на тот, кто последний. Но кто меньше всех пробежит? Или кто ниже всех прыгнет, тот выиграет. Но мы нигде такого не видим, правда? Всегда стремятся к высшему. Чтобы чего-то достигнуть, человек должен равняться на самое лучшее. Когда мы хотим с вами на что-то равняться, наш пример – Иисус Христос. Слово Божие говорит нам, послание Иуды, мы читаем с вами 11 стих, такие слова. «Три шага назад. Горе им, потому что идут путем Каиновым». Это первый шаг. «Предаются обольщению мзды, как Валаам», это второй шаг, «и в упорстве погибают, как Корей». В данном месте Священного Писания Иуда приводит нам три шага, на которых человек может уходить назад. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Что же за такой путь Каинов? Узнаете дальше, Иуда немножко так описывает происходящие вот эти действия, или так скажем, о чем он говорил выше. И написаны такие слова, 16 стих, «Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям». Это ропотники. Кто такие, что за путь Каинов? Мы знаем, что Каин, мы мало видим в Библии описанной жизни Каина, да, или Авеля, его брата, но мы видим очень яркую картину, которая там описана, когда один и тот же, один брат и другой брат принесли жертву Господу. И мы видим, что одна жертва была принята особенно у Господа, а другая не было принято. Что произошло с сердцем Каиновым? Он огорчился. На себя огорчился? Нет. Он огорчился, а почему его жертва принята? А почему у него, а у меня нет? И что человеку подходит? Ропот, недовольство. Почему у него есть, а у меня нет? Почему его Бог благословляет, а меня нет? Неправильно поставлен совершенно вопрос. Совершенно неправильно. Нужно ставить вопрос, а что я не сделал? Или что я должен сделать, чтобы моя жертва была принята? Причина не в том, в ком, кого Бог благословляет, а причина во мне, почему я это благословение не получил. И Каин выбирает путь, виноват брат. И брат его за это страдает. Далее Слово Божие говорит нам, предаются обольщению мзды, как Валаам. Конечно, непонятно нам, может быть, даже на первый момент, почему Валаам вообще сюда попал, и пророк Божий. Пророк Божий, который был, который знал Господа, который от Бога слышал слово, Бог с ним говорил очень просто и ясно. Он взывает, Бог говорит. Он спит, Бог говорит. Бог с ним имеет прямое общение. Поднимите руку, у кого сегодня с этим проблем нет. Каждый день ему Бог говорит и направляет. И Бог дает ему ясное повеление. Но, конечно же, в Слове Божьем мы всегда это имеем. Но чтобы ясно, как откровение свыше, не всегда на самом деле мы можем иметь. Тот пророк имел. И Писание говорит, все равно он обольстился мздою. Писание говорит такие слова. Они оказывают лицеприятие, 16 стих, для корости. Лицеприятие для корости. Слово Божие говорит, что призывает его царь Валак, идти с ним. И Бог говорит ему, иди. И самое, что интересное, он идет. Бог сказал идти? Сказал. Пошел, Валаам, пошел. Почему ангел появился на дороге? Почему ангел появился на дороге, не пускает ни его, ни ослицу? Он ослицу бьет. Кто виноват? Ослица. Бьет ее. И потом открывает ему Господь глаза, и даже ослица заговорила. И самое, что интересно, он с ослицей разговаривает. Я думаю, что не каждый день можно поговорить с ослицей, правда? И он даже не удивился, он настолько был в гневе, что даже с ней разговаривать стал. Она ему говорит, зачем ты меня бьешь? Он говорит, а потому-то, потому-то. И даже нет какого-то удивления. Он не останавливается, он даже начинает говорить с ним. Настолько был он огорчен, настолько он был в ярости. Почему же ангел появился на пути? Бог послал, и тут же стоит ангел и не пускает. Есть причина. Бог видит то, что люди не видят. Бог видел намерение и сердце Валаама. Он видел, что оно обольстилось мздою. Он видел, что хотя он пошел, потому что Бог сказал, но он уже принял в своем сердце решение обольститься мздою, получить что-то от этого языческого царя. И Божье слово ставит это в пример, это откат назад. Человек хочет устроиться, нужны мне средства, но можно же где-то истиной и поступиться. Но немножко сделать вот так. Немножко отойти в сторону. Я, знаете, думаю, навряд ли кто-то из тех, кто сегодня управляет кораблями, ну, может быть, сейчас уже меньше, больше есть различных средств. А раньше это было очень важно. Компас, который был на корабле, это было что? Это было путеводитель, который направлял, куда ему плыть. Я думаю, что ни один бы здравомыслящий капитан не взялся за штурвал, если бы компас был неисправен. Или бы ему сказали, ну знаешь, он немножко туда-сюда бывает отклоняется. То туда, то сюда. Он бы ни за что бы не поплыл на этом корабле. Он сказал, мне нужен точный, который ни на миллиметр не отклонится, всегда будет точно показывать. Дорогие друзья, нам нужен такой компас. Нам нельзя отклоняться. Человек немножко здесь, немножко там, и приходит охлаждение в жизнь человека. Приходит двойной стандарт, приходит так, а это можно. А почему можно? Знаете, какой стандарт возникает? Не потому, что говорит Писание, что самое интересное. Если бы говорил, мне это можно, потому что говорит Писание. Писание не разрешает. А почему можно? А потому что другие так делают. Другим-то можно. Вот это мой сегодня стандарт. Попаду в проблему, как Валаам. Далее Слово Божие говорит нам такие слова. И в упорстве погибают, как Корей. Очень славный был муж Корей. Был родоначальник очень могущественного рода, благословенного рода в Израиле. Можно сказать, ведущий был человек в своем роде, среди своих братьев, своих сестер и всего своего родства. Но в его сердце оказалось упорство. И Писание говорит нам такие слова. Они, 18 стих. «Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». Кого стал ругать Корей? Ну кто же у Корея оказался виновный? У Валаама была виновата ослица, у Каина был виноват брат, у Корея кто был виноват? Моисей. Моисей виноват. Я помню, жалко нет этого стихотворения, не знаю, где его найти. Если кто поможет, буду очень рад. Есть такое стихотворение, в нем такие слова. «Если пальма без плода, никто в нее палкой не забросит». Вы где-нибудь видели, чтобы кто-то кидал палку в дерево, на котором ничего нет? Я знаю, что палки кидают в кедры, уже шишки там висят. Кидает, может быть, в яблоню, если там высоко. Кидает, может быть, как я уже сказал, на пальму. Почему? Потому что там что-то растет. Тот, кто приносит плоды, в него всегда летят палки. В Моисея очень много их летело. Очень много палок летело. И это все были его одноплеменники, которых он вывел с египетского рабства. И так бывает в нашей жизни. Те, кто впереди идут, их просто не ценят. Я не в защиту кого-то, я просто это объясняю, говорю. И Моисей очень сильно от этого страдал. И порой говорил: «Господи, я ли родил их? Но это не мои дети, Господи, а я ношусь с ними больше, наверное, чем со своими детьми». Вот столько он в них вкладывал себя, его было самопожертвование такое, что он носился, или, так скажем, водился с народом израильским, как со своими детьми. И вот его близкий человек, родоначальник, Корей, восстает против него. И Слово Божие говорит: поступающие по своим похотям, ругатели. И знаете, дорогие друзья, я так скажу, очень легко и просто ругать кого-то. Очень легко и просто быть критиком кого-то. Вот знаете, я думаю, что никому из нас не составит большого труда кого-то раскритиковать. Но дайте только жертву, правда? Дайте только жертву и скажите, в чем она виновна. А если, может быть, я еще что-то об этой жертве знаю, то мы ее сегодня и распнем. Ну, мысленно. Мысленно мы припишем ей все ярлыки. Мы мысленно разложим эту жертву по косточкам. Мы мысленно, или, может быть, уже даже и вслух, вынесем вердикт и поставим точку. Вот знаете, дорогие друзья, как часто бывает, слышишь Господа, слышишь Его слово, пророческое слово, к таким людям, которых бы очень хотелось бы осудить и вынести им вердикт и сказать: вот, Боже, ну надо же его все-таки уже как-то и обличить. Человек-то неправильный. И как часто слышишь, что Бог очень, особенно к тем, кто тяжело идет, тяжко карабкается, плохо получается, Бог являет намного, намного больше милости тем, кто идет далеко впереди. Вы замечали это? Я это неоднократно замечал. Бог тебя и меня учит. Не осуждай. Не осуждай. закрывай свои уста, когда тебе хочется кого-то судить. Не делайтесь судьями, дорогие друзья. Не делайтесь судьями. Легко судить, но потом будет пожинать очень тяжело. Очень тяжело пожинать. Когда мы сегодня кого-то за что-то осуждаем, мы выносим вердикт не ему, себе. Себе вердикт выносим. Мы себя осуждаем, и мы попадаем под осуждение кого? Господа. Бог испытает тебя и меня на тот предмет, в котором ты сегодня осуждаешь другого. Бог испытал Корея. Он не выдержал этого испытания. Он живой сошел в преисподнюю. Да сохранит нас от этого Господь. И Бог хочет, чтобы мы шли с вами вперед. Он не хочет, чтобы мы с вами откатывались назад. 20 стих говорит нам такие слова. «А вы, возлюбленные, мы возлюблены на самом деле Господом, назидая себя на святейшей вере вашей». Нам дана святейшая вера. Давайте на ней себя будем назидать. Вот черпать со Слова Божьего. Как, Господи, Твои стандарты, Твоя воля. Господи, на этом хочу строить. И на этом должно быть мое основание. Господи, не хочу сегодня судить. Боже, не хочу ни на кого роптать. Господь, научи мое сердце быть благодарным Тебе. Намного прекрасней, дорогие друзья. Я думаю, что каждый из вас намного приятнее разделяет сообщение с оптимистом, правда, нежели с пессимистом. Но кто любит ворчливых людей? Ну кто любит? Ну скажите, я сегодня пойду к гости, к той дорогой сестре, она всем недовольна в своей жизни. Я с большим удовольствием буду ее слушать. Не найдете таких людей? Потому что я сам бываю порой недовольный, правда? И мы вместе просто поникнем с ней. И намного приятнее с человеком, который даже там, где ничего найти нельзя доброго, он все равно находит. И находит слова утешения, находит слова ободрения, находит чему порадоваться. Вот к этим почему-то не хотим мы, не хотим, но все внутри льнет к этим людям, правда? И Бог хочет, чтобы мы с вами такими были. Чтобы наше сердце могло назидаться на святейшей вере. Далее Слово Божие говорит, молясь Духом Святым, вопрос, а не молимся ли мы Духом Святым? Молимся. Молимся. И сегодня мы с вами говорили уже об этом, что кого Бог слышит? Кого Бог слышит? Кому Бог отвечает? Тот, кто искренним сердцем. Вот молитва Духом Святым тоже бывает разная, дорогие друзья. Можно помолиться и ничего не получить. Почему? Потому что во время молитвы я всем был занят, кроме молитвы. Я всем был занят, мой ум где только не был, где только я весь земной шар обошел, пока я молился, обо всем попередумал. А может быть, думаю на данный момент о том, кто проповедовал, и даю уже оценку его проповеди или сейчас его молитве, которая идет, я ставлю различные стандарты или так далее, всем я занят, только не тем, чем надо. Молитве. Мое единственное – это общение с Богом. И моя цель должна быть в молитве – не помолиться. Моя цель в молитве – чтобы Бог коснулся моего сердца и мое сердце изменил. Другой цели не должно быть в молитве. В самом начале, так скажем, ее движение этой молитвы. Потом мы можем молиться за кого-то, благословлять кого-то и так далее, и так далее. Но самая главная цель – чтобы Бог мое сердце растопил. На самом деле, очень часто наше сердце быстро черствеет. И проходит какое-то время, и мы опять зачерствели. И нам нужна опять эта живительная благодать, которая бы обновляла, освещала нас и охлаждала, или, так скажем, вздабривала наше сердце. Писание далее говорит такие слова. «Сохраняйте себя в любви Божией». Третий шаг говорит нам, сохраняйте себя в любви Божией. Как себя сохранить в любви Божией? Дорогие друзья, в Сибири есть очень прекрасное, так скажем, изобретение, которого нет где-то в других теплых местах. И порой, когда им это рассказываешь, они говорят, а зачем это надо? Это теплицы, это парники. Когда вы приедете в Краснодарский край, ну, в большинстве случаев, да, они просто садят в землю, и оно просто растет. У нас так не получится. Надо сначала укрыть, создать что? Условия, более теплый, чтобы продолжительное время созревание было в тепле, и тогда все вырастает. И даже арбузы я видел на севере Томской области вырастают вот до такого размера. И кушают арбузы на навозных грядках под парниками. И все это можно, оказывается, делать даже в Сибири. Все можно, создать условия нужно. И чтобы наша с вами, дорогие друзья, любовь возрастала, ей нужно создать условия. Ей нужно создать условия для нашей любви. Нужно создать условия. А какие-то условия? Да любить надо начинать. Любить. На добро отвечать добром. На зло отвечать добром. На проклятие отвечать благословением. Правда? Вот так нужно и свою любовь взращивать. Вот так нужно о ней заботиться. Тогда ее не будет становиться меньше. И далее Слово Божие говорит, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Вопрос, а когда мы ожидаем милости? Скажите, а кто милости Божией не ожидает? Я ожидаю. Вы со мной согласны, что нужно ее ожидать? Но оказывается, для этой милости нужны условия. Писание говорит, назидай себя на святейшей вере, молись, исполняйся духом и любовь Божию в себе, прогрессируй, культивируй в себе. Тогда у тебя есть право на милость. Когда придут, притча говорит нам, люди пред Господом, то одним он скажет, окажет милость, но им скажет такие слова, ты добрый и верный раб. Вот он ему окажет милость. Не всем, оказывается, Бог окажет милость вечности, но только добрым и верным рабам. Потому мы должны с вами верно ходить пред Господом, чтобы Бог нам оказал свою милость. Ставши помолимся.